транслирует компания «Ситивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Михаил Соколов у нас ведущий, то есть я сегодня. А в гостях у нас Андрей Куренышев, доктор исторических наук, профессор. И мы говорим сегодня о том, что было в российской русской деревне в 18 году, как раз столетний юбилей майских декретов, вводивших продовольственную диктатуру, централизацию заготовок, распределение хлеба, продовольственной армии. В общем, все, что называется продразверстка, вот это большевистская политика. Я еще напомню вам для смс-сообщений телефон +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт вызван, так что можно задавать свои вопросы, мы в прямом эфире. Андрей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте мы начнем, вот чуть-чуть отойдем назад от 18-го года, в 17-й. Вот есть ли у нас такие надежные источники, которые бы ясно нам бы сказали, чего хотели крестьяне? Вот, я не знаю, ну, что-нибудь такое к октябрю 17-го года. Например, наказы...
Приговоры, да.
Приговоры, да.
Вот то, что было обобщено эсерами, 242 наказа, которые вошли в декрет о земле. Это первое. Второе, ну, само вот историческое поведение крестьянства, уже начиная с конца 19 века, оно явно демонстрировало то, чего хотят крестьяне. Земли, воли. Собственно говоря, 17-й год и дал все это вот реально. А воля в том плане, что исчезли все те контрольные какие-то органы, ну, тот же земский начальник, фактически диктатор на селе. То есть решение любой крестьянской организации, любого схода могли быть изменены, перечеркнуты вот этим вот начальником. Исчезла полиция, и, в общем-то, крестьяне, вот этот хомут, ярмо с него спал. И оно начало творить.
Вот. И вот что ж оно творило-то?
Творило оно то, чего как раз, собственно, и хотело, значит, забирало землю.
А начали забирать еще до октября?
Да, конечно, конечно. Собственно говоря, декрет о земле, он только зафиксировал уже то, что фактически закончилось. Ну, надо прямо сказать, что помещичья земля стала переходить крестьянам и в ходе Столыпинской реформы. Довольно значительная ее часть уже находилась в том или ином виде под контролем. Ну, это аренда, конечно, то есть это неполноценная.
Ну, ведь крестьянский банк был тоже, вы купали,
да,
собственно,
да,
что-то,
да,
покупали?
Да, ну, да, конечно. То есть реально вот земля как территория, как объект сельскохозяйственного производства, она уже практически находилась под контролем. Но, естественно, крестьянин не ощущал себя полноценным ее хозяином. Ну, хотя бы даже с точки зрения ее так использовать. Дальше процесс пошел. То есть временное правительство было... Ну, собственно говоря, что произошло? 10 миллионов под ружьем, в частно-собственнических имениях работать некому. Значит, замещали военнопленными. И само даже уже временное правительство, хотя там сторонников... полной ликвидации частной собственности на землю, в том числе, было не так много. Там были кадеты, потом пришли эсеры. Вот самый известный, конечно, Виктор Михайлович Чернов, глава партии эсеров. Но, собственно, процесс-то начался вынужденно. То есть пустующие земли стали передавать крестьянским обществам.
Ну, то есть вот это когда земельные комитеты были созданы?
Да, там масса... Вот это процесс, который описан у меня. Ну, собственно, у меня были неплохие предшественники. Герасименко, я должен обязательно вспомнить этого человека, Григория Алексеевича, который работал в Саратове. Собственно, одним из первых написал вот книгу об этих самых крестьянских организациях. А потом это как-то мысль мне... уже запало, и я стал смотреть на развитие крестьянства именно с точки зрения вот этих вот различных организаций. Ну, конечно, тут Виктор Петрович Данилов в свое время высказал мысль о появлении нового крестьянства в 1902 году, и вот как крестьянская революция, которая заканчивается земельным кодексом 22 года.
Да, 1902, ну, и Теодор Шанин примерно в таком же...
Ну, они вместе это работали, да. Ну, собственно, высказал, да, наверное, это было и у Шанина в его работах Ну, Данилов так это сформулировал. И я стал думать, так, а что же нового-то? И вот пришел к выводу, что да, он стал более организованным. То есть, там появились лидеры, о которых тоже сейчас наши историки пишут. Руководители партии. Ну, СССР в первую очередь, конечно, большевики, социал-демократы, ну, все, короче, революционные силы. Ну, отношение к крестьянству было очень разным. Но вернемся к этому. Значит, вот временное правительство было вынуждено отдавать землю земельным обществам, вот, собственно. Так, таким образом, уже вот это право частной собственности таким, вот, можно сказать, ползучим путем ликвидировали.
Скажите, а вот продразверстка, тут тоже есть споры среди историков, все-таки, да, кто же ее ввел? Некоторые говорят, да это еще царское временное, или там временное правительство хотело это сделать.
Нет, конечно, это еще, я сам видел документы из Саратовского архива, где вот разверстка по уездам.
То есть, сколько сдать по твердой цене?
Да, то также. Что такое разверстка? Само слово, давайте это значит объясним. Разверстывание каких-то повинностей, налогов на вот все сельское население, на общество земельное как таковое, то есть на общину. И там уже само общество решает, сколько кому, то есть и от степени демократизма зависит. И от того, насколько власть вот давит на это земельное общество. Здесь вот определенная ступень развития крестьянской демократии, во-первых, да, то есть они сами решают. То есть кто помощнее, должен дать больше, кто послабее. Но, собственно говоря, у большевиков это же самое было, но они уже сами решали, с кого больше. Там классовый стал принцип. А здесь вот чисто экономически, насколько мне это представляется. Но поставки обязательные, твердые цены. Дальше временное правительство вводит хлебную монополию, которая как бы должна еще усилить этот момент. То есть, твердая цена и сдача обязательная для нужд армии, городов и так далее.
Но карточная система не вводится.
Нет, карточная система, но это считается одной из ошибочных таких вот. При том, что не ввели, это ошибка царского правительства. То есть, хотя бы в крупных городах это было нужно сделать, и тогда, возможно, бы некоторые...
Ну да, собственно, и Германия, там Австрия, они в худшем продовольственном положении, конечно, на этом держались.
Никто же вообще не думал, что у нас к 17-му году будут какие-то продовольственные проблемы. Наоборот, считалось, что поскольку мы экспортировали достаточно большое количество продовольствия, а этот экспорт практически прекратился в годы войны, то значит, сами-то уж будем есть от пуза. Но оказалось, что тут вот важна вот эта вот экономическая система, то есть стал падать рубль. Продавать стало просто невыгодно. Вообще стали разрушаться рыночные отношения.
Ну и транспортные проблемы.
Все это вместе, в совокупности, да. Потому что никто же не думал, что придется перевозить огромное количество военных грузов, людей. Транспорт и так у нас был не особенно развит. И поэтому, да.
Вот то есть, можно сказать, что вот по-вашему, что продразверстка, она как бы такая созревшая была тема.
Безусловно.
И ее постепенно просто ужесточали.
На годы войны, да. Тут определенная такая вот линия усиления. И изменение форм, методов, конечно, собственно говоря, у большевиков это все несколько под иным углом.
Ну, вот интересно, я тут видел такую цифру, что вот этот вот долгожданный раздел помещичьих земель, да, вроде, и там даже, кстати говоря, не только помещики попали, но и там всякие...
Да, и вот, Столыпинские тоже, Выделенские.
Вот, и вроде как выходит, что всего-то получилось 0,4 десятины на едока. То есть, на самом деле мизер полный.
Будем так выражаться, крестьяне просчитались в своих надеждах, то есть, им казалось, что сейчас вот они возьмут эту землю, и все будет распрекрасно и расчудесно. А, собственно говоря, расчеты экономисты производили и раньше, и пытались это как-то внушить, доказать крестьянам, что существенного улучшения после раздела не будет, что все равно интенсификации, как такого пути развития сельского хозяйства, не избежать. То есть нужно... Но интенсификация – это ведь тоже достаточно такая сложная проблема. Ну, нужно вкладывать просто в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство было объектом выкачки у нас всегда капиталов, а не вкладывания. То есть смеялись над идеей даже какого-то государственного победоносцев. Ну, зачем нам Министерство сельского хозяйства? Вот американцы сразу сообразили, зачем. И раньше нашего они создали департамент земледелия, который стал вмешиваться. Казалось бы, вот да, такое частное хозяйство.
Крупные землевладельцы инвестировали, в конце концов. Например, сахарные заводы там на юге, там винокурение и так далее.
Да, быструю отдачу, но в реальной земледелии, то есть производство каких-то культур, тут, ну, понимаете, тут все в комплексе надо рассматривать. Тут нужна и селекция, наука, да, это вот у нас достаточно... То есть развивалось, конечно, но намного слабее, чем в развитых странах, вот в тех же Соединенных Штатах.
Собственно. То есть можно что, говорить все-таки о сельскохозяйственной отсталости России?
Да, безусловно, конечно, да. То есть у нас урожаи были намного ниже... использование всяких современных техник. И война еще отразилась очень сильно. Вот я занимался обществом сельского хозяйства, то есть таким центром, таким неформальным,
интеллектуальным,
развитие сельского хозяйства. И для них вот на их собраниях там первая проблема — это то, что нет поставок техники. То есть техника поставлялась из стран, с которыми Россия находилась в войне. Германия, Австро-Венгрия, ну, Чехословакия, будущее, там все это. А своего производства как такового не было. Другие страны, ну, могли, наверное, Соединенные Штаты, там, ну, достаточно много поставлялось вооружения. То есть уже тут как бы просить у союзников, чтобы они нам еще веялки, жаткие сеялки поставили. То есть из нашего изношенность была очень сильная к 17-му году. Естественно, в год гражданской войны она еще больше. То есть архаизация, упадок усиливались. Все это требовало каких-то, ну, чрезвычайных, крайних мер.
Вот тут и вопрос. А вот что, крестьяне действительно не поняли, что новая власть, имеется в виду уже ленинская власть, она от них потребует много хлеба и бесплатно, так скажем. Вот. То есть они думали, что они землю заберут, а к ним за хлебом, условно говоря, не придут.
Ну, понимаете, как вы видите? Я думаю, что и современные люди, которые находятся на более высоком уровне развития интеллектуального, культурного, тоже не понимали, когда приватизация проходила, там, квартир, что от них потребуются и какие-то...
Налог платить.
Да, да. Они думали только, так сказать, они получат вот возможность. Так же думают крестьяне. То есть, они вот последствий таких не очень себе, наверное, представляли. Что тут будут и минусы определенные.
Слушайте, да. Ну вот смотрите, а если, предположим, да, если учредительное собрание, предположим, не разгоняется, а остается, принимаются земельные законы, которые готовили эсеры, ну, которых мы условно называем правыми, а какой была бы, собственно, земельная политика в этом варианте, да? Про ленинский мы еще поговорим, а вот чтобы, представьте себе, там, какой-нибудь март, апрель, май 18 года с правительством Чернова.
Ну, кстати сказать, тут очень легко ответить на этот вопрос, потому что существовал некоторая часть России, в которой, собственно, комуч, да, власть.
Комитет, то есть, членов,
да, комитет членов учредительного
тоже
собрания.
Тоже столетие будем отмечать.
Да, так вот, проблемы там были все те же. Только они еще усугублялись тем, что там, ну, более мягкая социальная политика. Они, в общем-то, были, эта часть эсеров, и там меньшевики были, Майский, в частности, был министром труда. Они, как бы, стремились больше к социальному миру. Угу. То есть, помещики там оставались. И вот когда вопрос, в чем кризис, да, одна из причин кризиса комуча, да, там, когда Майский туда приехал, он удивился, голодная Москва, а в Самаре все есть, да, вроде бы прекрасно.
Но красный флаг висит тоже.
Ну да, ну естественно, они же тоже социалисты. Ну вот, не проводя вот этих как бы крайних мер, а, кстати, и на Украине этого не было, и тоже это привело к не очень хорошим, так сказать, последствиям, значит, к осени, когда пришли владельцы этой земли, а достаточно много было в Поволжье, вот, в Самарском, помещиков, то начались конфликты. И комуч не знал, на чьей стороне, собственно говоря. Вроде не хочется гражданской войны. Вот, в общем, эсеры стремились избежать гражданской войны, да, в целом. Ну вот. А она так или иначе возникает, так сказать. Потому что вот этот вопрос
Но она, знаете, возникает, по-моему, если ее не стимулировать, условно говоря, из города, там, с помощью посылки разных отрядов. Подождите. Вот, на мой взгляд, я недавно читал очень интересные мемуары, там, такого Ильина. Она возникает как форма, знаете, крестьянского желания не допустить какой-то реставрации. Вот если уж мы землю поделили, да, положено вроде бы помещику дать трудовую норму. Мы ее дали формально, да, но имение или дом все-таки сожжем, чтобы он сюда не возвращался.
Ну, вот такая вот хитрость. Года, да. Ну, там, я говорю, там вот особенно это вот еще в 19-м году проявилось, да, когда вслед за Деникиным, да, вот шли эти помещики-то реально, они же многие были офицерами в Деникинской армии, и вопрос даже не столько о земле, сколько об урожае стал стоять. Обратите внимание, вот все эти критические события, они проходят в августе, и вот, собственно, рушится и Камуч в сентябре, и также проваливается наступление Деникина. Вот, ну, мне, как такому человеку, который занимается историей крестьянства, так мысль нравится, что крестьянство осознало, что большевики, это, конечно, не очень хорошо, но вот белые и те, кто идет вместе с ними, это, пожалуй, еще. Там же еще казаки были, которые быстренько напомнили крестьянам то, что они делали в 5-м году. Да? То есть секли, грабили, а огромный обоз Мамонтова еще потом долго делили даже за границей.
Ну, слушайте, обоз этот известен, да, но это в основном все-таки города грабили.
Ну, напоминание крестьянам все-таки определенное было. Так же вот и тут. Так что социальная идиллия, она вот не получалась.
Вот, ну, хорошо, а вот не идиллия, да? Вот Ленин, так сказать, большевики, они посылают продотряды, но у нас же есть, собственно, документы, что это не только там получить хлеб и накормить голодающих в городе, но есть четкие совершенно заявления там о том, что вот Свердлов, да, например, председатель ЦИКа в мае 18 года, опять столетие, видите, поставил перед органами власти задачу разжечь гражданскую войну в деревне, расколоть крестьянство, создать две противоположные враждебные силы, противопоставить бедноту деревенской буржуазии, вооружить бедноту для удушения кулаков. То есть это значит, это же не только как бы взять хлеб, но еще и, так сказать,
хорошо,
начать чистку.
Хорошо, это очень правильный и интересный вопрос, потому что вот есть несколько у тех же социал-демократов, я их делю на категории, есть разные позиции в отношении крестьянства. Вот ленинская, там условно можно назвать троцкого и меньшевиков, то есть классических таких социал-демократов. Вот в данном случае Свердлов как бы позицию троцкого озвучил. На что тут можно ссылаться? Еще в 1906 году Троцкий выпустил книгу о революции, где четко была сформулирована его программа. То есть рабочая власть, без царя правительство рабочее. Там он четко пишет, что захватив власть, рабочее правительство будет считать необходимым внести классовую войну, борьбу в деревню. Возможно, для раскола. Потому что там предполагалась перманентная революция, да, и должны были помочь нам западные рабочие, западные социал-демократы. Вот в 18-м году, я уж не знаю, не было документов, не видел, как к этому Ленин относился, но это вот совершенно идиотская, на мой взгляд, программа в данном случае. Потому что деревня-то оказалась совсем не такой, как в 5-м году, где все-таки какие-то зачатки буржуазии были, была беднота. Здесь же фактически поравнение произошло. Что такое социализация? Это поравнение, причем не только земли, когда стали делить уже не по мужским душам, а по едокам. Вот там и помещикам давали, и всем там чуждым классам, то есть и священникам. Да, ну и вот в эту ровную по фактически, а там делили даже не только землю, но и скот часто, и технику.
Но что пограбят, то и поделят.
Вот, да, ну короче говоря, вот там бедноты-то не было как таковой. Вот у меня в моей книжке там приводятся, так сказать, данные о том, что когда пришла это распоряжение, а мужики пишут, что у нас нет, все бедные. Это первое. Второе, значит, а зачем нам еще одна лишняя организация? Ведь это же все
наши... Это наше, паркомбед, опять, да?
Да. То есть у нас есть совет, у нас есть там, ну, военкоматы стали появляться еще, военные комиссариаты, там еще всякие органы. А тут еще комбет. То есть мужики просто не понимают. И надо формально. То есть, а кого-нибудь выберем, чтобы отчитаться. Вот даже так. Ну, в общем-то, советская власть к этому достаточно серьезно относится. Ну, не во всех. Вот в Саратовской губернии там руководитель Антонов Саратовский и Васильев Южин, они тормозили это дело. И там только где-то в конце. Вот. Собственно, комбеды формально были ликвидированы на 6-м съезде Советов, это в ноябре.
Ну вот, Ленин, пожалуйста, вам. Беспощадная война с кулаками, наш первый социалистический полк. 5 июля 18-го
да,
года.
Конечно,
5-й съезд Советов.
Конечно. Ленин тут, видимо, вот подпал. То есть, тут, понимаете, вот как раз Войтик, он сейчас разбирает эти сюжеты, кто реально вот рулил. Тот или иной. То есть нельзя, как у нас всегда, Ленин там самый главный, там, или Свердлов, там, верный Ленин. Там иногда это все менялось.
То есть вы хотите сказать, что там все-таки нужно говорить о каком-то коллективном руководстве, так?
Ну, наверное, кто-то брал на себя какую-то инициативу. Но в данном случае тут можно связать это со строительством армии, инициатором, который и руководителем, конечно, был Троцкий. Да? То есть это вот начало 18-го года, основная проблема создать армию. И там же и армию-то хотели создавать классовую. Из рабочих, то есть старую армию ликвидируем, а новая классовая армия. Но ничего из этого не получилось.
Но добровольцы не пошли.
Потом пришлось к рекрутской повинности, как мы знаем, прибегать. А первоначально добровольцы вот, по классовому принципу, то есть верили в то, что там люди, которые получили свободу, они пойдут защищать ее.
Мы знаем, как матросы Дубенко побежали там. Добежали до Волги.
Там более того, там, значит, разнарядка шла, присылать такое количество бедноты. И опять же, мужики со своим практичным умом, пошлем там всех серых и убогих. И приходили там калеки, инвалиды и так далее. То есть, от этого довольно быстро пришлось отказаться. На классовых основах армия создать не удалось. Пришлось создавать уже чисто крестьянскую и привлекать старых офицеров. Ну, насколько они уж там были старыми, там вопрос другой. Многие были офицерами войны, то есть, тоже... Те, кто снизу поднялся, да.
Вот, типа, слушайте, но все-таки, вот на ваш взгляд, имеем ли мы дело с такой идейной позицией, как бы уничтожить товарообмен между городом и деревней нормальный, да, и заменить его в каком-то смысле грабежом?
Ну, вообще-то...
Помните, грабь на грабь?
Ну, да, нет, ну тут, понимаете, рыночные отношения, как я уже говорил, они сами, так сказать, вот каким-то образом потихонечку исчезали. То есть, рубль падал, крестьяне, да и никто другой не хотели продавать за этот обесценивающий рубль. То есть, натуральный обмен, он так или иначе вот,
получалось, что они шли только в сторону лучшего места.
Ну, не совсем. Конечно, тут и какие-то были и соображения уже чисто такого догматического плана. То есть, коммунизм хотели установить. Ждали, что вот-вот произойдет мировая революция, и какой-то псевдокоммунизм здесь пытались тоже сформировать. Хотя Ленин в задачах, очередные задачи советской власти четко говорил, что мы, для нас и госкапитализм это будет, так сказать, пределом мечтаний, то есть организация и форма взаимоотношений и города, и деревни. Вот. Собственно, к этому и в 20-м году опять Ленин подходил. И вот пытались госкапиталистические, плановые, хотя они назывались, между социализмом и госкапитализмом, опять же, можно вспомнить Ленина, нет никаких промежуточных звеньев. Это Ленин сказал, это вот то, что очень не нравится современным коммунистам, потому что непонятно, что произошло в 91-м году тогда. Вот исходя из этой формулы, многое становится ясным, что ничего уж такого сверхъестественного-то и не произошло.
Ну что, Андрей Куренышев, доктор исторических наук, у нас в студии, и мы продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы». В понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет программу Марина Максимова. «Особое мнение». Понедельник после 19 часов.
Парад Победы 2018. Чем похвастались российские военные? Такова тема программы «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов. У нас в гостях главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Каждое воскресенье после 23 часов слушайте программу Ольги Журавлевой «Одна» с 23 до часа ночи.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор с доктором исторических наук Андреем Куренышевым о крестьянском фронте гражданской войны. Вот все-таки почему вы пишете и разговариваете о фронте? Где этот фронт проходил?
Я выступал несколько раз, вот я в кавычки беру эту формулу, потому что я не нашел, собственно говоря. То есть есть для красного словца, как я пишу, ну вот у того же упомянутого нами с вами Посадского, ну вот есть так сборник, один из сборников его называется «Крестьянский фронт». Другие тоже Тилицын использовал, там некоторые зарубежные, там, по-моему, Френкин тоже, вот, который первым начал писать, собственно, о сопротивлении крестьян. Вот. Я это, выступая тут на нескольких конференциях, собственно, подвергал сомнению.
А вот смотрите, в январе 18 года в Рязанской губернии, в Елатьме и Сасово шли бои с крестьянами, красные даже, ну, я не знаю, видимо, продотряды, артиллерию применили, вот, и вывезли 100 подвод хлеба. Прямо все вблизи Москвы, можно
вот
сказать.
Елатьинская эта история, она очень сама по себе интересна, потому что там была дружина, которая состояла не из крестьян, а из офицеров, между прочим. Да потом они дружненько все влились в Союз защиты Родины революции, многие, по крайней мере, Савенкова. То есть это недалеко.
А вот ВЧК данные, пожалуйста. Якобы за 18 год 108 кулацких мятежей. Или другие тоже чекистские данные. В 20 губерниях крестьянской России 245 крупных антисоветских мятежей.
Ну, понимаете, какое дело. Вот у нас в свое время был такой, я бы назвать грубым словом, бзык, что вот все, что писалось в ВЧК,
в своих сводках.
Да, это все абсолютно истина. То есть я даже помню, спорил с одним очень хорошим историком, который вот, ну, одним из первых это как бы привлек. И я говорю, все эти документы, а потом, собственно,
с этим. Что, сомнительные документы?
Такие же, как и все остальные, я считаю. Потому что там все атрибуты, все. Признаки вот, бюрократических всяких этих.
Приписки?
Конечно, и приписки, искажения, и всякое прочее. То есть ничего такого сверхъестественного в этом нет. Вот. И поэтому. Ну а что касается вот мятеж, восстания, вот очень хороший был историк Сергей Яров, который вот рассматривал как раз эти вопросы на примере Северо-Запада, то есть вот коммуны Северо-Западной с Петроградом и окружающими губерниями. И вот, собственно говоря, он механизм возникновения этих восстаний, выступлений описывает. Да.
Вот
иногда это все происходило, ну, очень по-разному. То есть в каждом конкретном случае причина была очень конкретная. Ну, вот вернемся к Москве. Значит, вот такое Рогачевское восстание в Дмитровском уезде. Значит, тоже оно как кулацкая всегда у нас определялась. Какая конкретная там была причина? Был такой тоже еще деяние, как чрезвычайный налог 10-миллионный, да, который, значит, должен был быть распространен на все имущие классы. Ну, вот на деревню он тоже. Значит, там по классовому признаку должно было быть. И вот местный совет, он эти деньги собрал, а потом решил их в дело пустить. То есть, они поехали на Волгу купить керосин и потом его продать собирались. А их, значит, уже меры борьбы вот с частной торговлей там действовали, особенно на таких вот артериях, как Волга. У них это все конфисковали, ни денег, ни товара. Надо было как-то отчитываться перед своими гражданами. Рогачёво и сейчас очень большое село, там 3000, по-моему, живет. А тогда это, ну, вообще, так сказать, огромный населенный пункт. И местные товарищи, которые там сидели в совете, это не всегда были большевики и левые эсеры, разные там могли быть. Они решили вот поднять это самое восстание.
Типа, где керосин?
Да, да, да. Типа, сделать все это. Вот пришли, кто-то у них забрал, денег нет, ничего нет. Получилась вот такая вот история.
Понимаете? Слушай, но ведь вводились всякие новые повинности. Там хлебная, трудовая, гужевая, воинская. Ну, вот, видимо, эти мобилизации, ну, тоже
самое,
сильно
самое неприятное, конечно, да, для крестьян, это вот новый призыв в армию, конечно. Создание Красной Армии. То есть, вот конфликты с Красной Армией, они в данный момент усилились. То есть, на красноармейцев стали смотреть вот на как жандармов в свое время, да. То есть, какая-то внешняя такая сила. И вот эти военкоматы, это 8 апреля создавались эти органы призыва в Красную Армию. Они рассматривались, вот Яров как раз на это указывает, как тоже такие организации давления на крестьянство еще. Вот, вот комитеты бедноты, это рычаг давления, безусловно, да. Хотя, на мой взгляд, не самая это удачная была форма, потому что, собственно говоря, классовую борьбу там реально разжечь было невозможно. То есть, как-то искусственно можно было, конечно, натравливать. Но они сами иногда там, крестьяне между собой, выясняли отношения по разным поводам. И восстания часто вот возникали именно на этой почве. Вот. То есть, приходили какие-то указания, распоряжения. Кто-то был согласен, кто-то не согласен. Существовал там, конечно, свой совет, которые тоже, так сказать, иногда попадали. Вот особенно на Дону, опять же, характерно. Там выбирали своих прежних атаманов. Вот. И, собственно говоря, власть нисколько не менялась. Как говорил Григорий Мелехов, зачем нам ваша советская власть? У нас земли навалом и власть своя. Ну, то есть, когда пало самодержавие, то есть опять появились выборные атаманы. И во всех, так сказать, населенных пунктах, станицах и хуторах. Это та же советская власть, по сути дела.
То есть, только получалось, что советская по названию власть
могла быть не советской.
Могла
иногда
боролась,
да,
с советской властью.
Могла, да. Поэтому и иногда приходилось прибегать к чрезвычайным. То есть, ревкомы какие-то появляются, да. Потом вот насилие.
Ну, на Дону как раз ревком был.
Да, ну, поэтому, потому что там невозможно было, так сказать, вот отличить. Ну, то есть, отличить-то можно. Там был Миронов, который вот по воспоминаниям того же Голубинцева там неистовствовал, да. То есть, он не мог. Миронов тоже, собственно говоря, казак, войсковой старшина, то есть полковник. Вот,
но левых взглядов.
Да, но левых взглядов, да, народный социалист он так, скорее всего. То есть не самый левый, но социалист, тем не менее. И он просто его бесило то, что сохраняется все как раньше на Дону. И вот во многих местах, видимо, тоже там не все было чисто. Вот не случайно же в советской историографии, вот я, конечно, как бы полемизировал с этой хронологией, то есть докомбедовские советы и комбед, после комбедовства. Там по советской историографии как бы произошло очищение вот советских учреждений вот от этих вот кулаков, врагов советской власти. На самом деле, все было не совсем так. Вот тот же, опять же, Яров упоминает о том, что и после комбедов все равно вот эта вот определенная такая, ну что ли, крестьянскость, она там проявлялась так и не.
Конечно. Но все равно ведь, видите, эта вся политика ленинцев, она разрушала хозяйство тех, кто производил товарный хлеб, да и среднего достатка крестьян, собственно, грабили фактически. Плюс, как пишут тоже историки некоторые, Там есть цифры, что пропадала значительная часть хлеба, который собрали, отобрали, везли в город, непонятно куда и так далее.
Да, были такие случаи, мне попадались такие документы вот по Саратовской губернии, где на призыв собрать хлеб для голодающих там Петрограда, Москвы, крестьяне откликались, собирали, хлеб свозился в какие-то хранилища, и крестьяне вдруг увидели, что он там гниет. Это вот как раз одна из причин выступлений крестьян. То есть вот такие, не то что не сама советская власть даже в какой-то степени, а вот эти вот какие-то ее недостатки, дефекты. Это также со сбором налогов. То есть когда по каким-то определенным правилам это происходит, да, ну, как-то с этим можно свыкнуться, привыкнуть. А когда вот еще и еще, как князь Игорь, да, поехал за новой данью, ну и вот знаем мы, что в результате произошло.
Ну так походы за данью-то они стали нормой фактически, вот вся по всей центральной России.
Ну потому что разрушены были вот эти товарно-денежные отношения. То есть стало
большевики
невыгодно.
Их идейно же разрушали.
Вот ну, с одной стороны, да, но с другой стороны, я более чем убежден, что они и сами разрушались. Причем это во всех воюющих странах, то есть то, что называлось военным социализмом, то есть прямое вмешательство государства в экономические отношения было и в Германии, и там, не знаю, во Франции было или нет, но в Германии это точно.
Хорошо, Германия, Австро-Венгрия это да, было, да, это да. Их довело тоже
ну,
до
у нас
катастрофы.
Никуда
а большевики
нет.
Сознательно это делали, там банки национализировали,
ну, конечно,
кооперацию
они,
разрушали.
Они были социалистами, а кооперацию они разрушали, как показал вот Алексей Вадимович Лубков, нынешний ректор МПГУ, собственно говоря, кооперация, она...
Она же сильная была до революции.
Да, безусловно. Но вот так исторически сложилось, что в главе ее стояли политические противники большевиков. СР, меньшевики, которые так или иначе, а кооперация обладала довольно большими средствами, но Народный банк 20 миллионов имел, так сказать, оборот. То есть, это деньги могли вот использоваться кооперацией. То есть, вот тут как бы...
То есть, ее разрушали в с целью
ну,
политической борьбы
да,
с противником.
Да, так, скорее всего, да. Потому что аппарат ведь собирались использовать. Но сначала... Что такое кооперация? Это самодеятельная организация, которая действует независимо от государства, от частного торговца. Как бы противостоит и тем, и другим. Вот известный вам и мне Малахов в своей книге как раз вот и описывает такую несчастную судьбу кооперации, что она не угодна всем. То есть она и против государства, это, то есть это самодеятельность вот самого населения, в том числе и крестьянского, конечно. Безусловно, тут вот такие противоречия тогдашней жизни. То есть большевики вроде бы сторонники тоже общественных форм организации, в том числе и кооперации. Ну, вспомним ленинское, да, что такое социализм. Вот это строй цивилизованных кооператов. И вместе с тем, вот так у нас, к сожалению, в нашей несчастной России складывается, что противоречия вот такие вот имеют место объективное. Да. То есть, аппарат стали использовать, а вот самодеятельность, она, естественно, исчезла. Потому что там, опять же, в годы военного коммунизма исчезли все материальные стимулы. Естественно, там все-таки кооператоры имели цели получения определенной прибыли. А здесь вот просто аппарат, то есть вот есть у нас контора, да, тут мы туда приходим, отряд красноармейцев, люди знают, что где и как, да, кооператоры, их знания используются, а метод, естественно, не кооперативный.
Скажите, а вот можно ли говорить о том, что на ситуацию влияло, вот тут нам напоминают, блокада поставок хлеба
да.
с Дона, Кубани,
конечно,
Украины?
Конечно, безусловно, с этого бы надо начать. То есть, вот все наши трудности продовольствия, на мой взгляд, и я это четко эту мысль провожу, начинаются с момента отхода Украины от России. Да? Вот, то есть, мы знаем, что 2 марта Украина, социалистическое украинское правительство, там в основном социалисты были, это Виниченко, Петлюра, Грушевский. Ну, Грушевский не совсем социалист, но Виниченко очень левый, известный писатель, надо напомнить, Владимир, да. И Петлюра Семен, значит, Симон, это тоже еще социалисты. Но они вот отделились от России, это сразу создало серьезные затруднения. Затем отделился Северный Кавказ фактически и Сибирь. И то есть вся нагрузка вот, по добыче продовольствия легла вот на центральный район, на Поволжье и Черноземье. земли.
Ну вот левые эсеры-то считали, что без этого насилия можно справиться и нормальным путем организовать поставки. Собственно, я так понимаю, вот такова была их позиция расхождения с большевиками к июлю 18-го года.
Ну, у них, мне кажется, понимаете, конечно, они несколько были более идеалистами, чем большевики во многих вопросах. И поэтому, собственно, реально-то программы у них не было, как это вот, этот нет, на той территории, которая вот к этому моменту осталась под контролем советской власти, будем говорить, не большевиков до июля, а советской власти, в которую входили и другие тоже партии. Ну, собственно, в ВЦИК они входили и дальше. Там и Мартов до 20-го года меньшевик входил в ВЦИК. Ну вот и так далее, там подобное. Но какой-то альтернативы, ну, вот этой программе давления на деревню. Понимаете, ведь давить можно и по-разному. Да? Можно вот грубо, можно помягче. Можно.
Так большевики грубо или
по-другому? Грубо, конечно. Грубовато, я бы сказал. Вот, я думаю. Ну, наверное, все-таки другого выхода не было. Потому что и Колчак.
Нет,
вот,
ну в рамках их идеологии, возможно, не другого только, выхода
данном,
не было.
Ну, в данном случае идеология, она только подкрепляла вот их, как бы так сказать, убежденность, что это необходимо. Потому что у тех же белых там реквизиции, как форма, ну, реквизиции так же были. Но только они были в этом не уверены. Они считали это неправильным.
Но они платили.
Потому что они платили бумажками, на которые крестьяне обклеивали.
Но платили. Ну, они а же... здесь ничего не платили.
Не платили. Давали талоны,
здесь сознательно...
брали в долг.
Вот говорили, я с вами не могу согласиться. Здесь сознательная позиция на разрушение рыночной экономики, замена ее вот этим прямым продуктообменом и полная... Все равно голод в городах был. Слушайте, вы же помните, что было в том же Петрограде, да? Там заросшие травой улицы, разбежавшиеся с заводов рабочие и обезлюдивший город. Это в массе мемуаров описано. Значит, провалилась их политика фактически. Ну, в этом смысле снабжение городов через насилие.
Тем не менее, все-таки рынок существовал. Ведь
черный.
Да,
черный.
Безусловно.
Так
собственно говоря, видимо, большевики смотрели на это сквозь пальцы.
Ну как сквозь пальцы? А как?
Песочников
разгоняли, ну, спекулянтов расстреливали.
Да, конечно. То есть это начинается это довольно рано. Уже в январе декреты первые вот по борьбе с мешочниками, вот, так сказать, всякими такими вот нелегальными формами снабжения. Но
это спасение
колебания было. Были, то есть давали возможность по полуторапудовикам ехать там, организованно. Вот, кстати, в фильме «Оборона Царицын» там прекрасный есть эпизод, когда мужики, которые приехали на Волгу, да, как известно, Сталин ведь был послан в Царицын не воевать, а как раз вот добывать продовольствие вместе со шляпниками.
Вот мы это недавно
вот, а там как раз вот, значит, эти мужики организованно приехали на Волгу, а тут вот как раз все эти законы по приказу Сталина, значит, все это конфисковывается. Мужики заходят в пульмановский роскошный вагон, где Сталин находил, а все это в натуре показано. Это фильм Васильева, да, то есть прекрасных режиссеров. И бухаются в ноги. Не погуби, батюшка. Вернуться без хлеба мы не можем. Нас убьют. То есть это вот организованная такая вот форма заготовки, да, которая, видимо, все-таки как-то по документам это надо еще смотреть, то просто не было такой нацеленности, чтобы вот выявлять именно такие вот формы получения. Но в городах, вот книжка Давыдова показывает, что организованные жильцы имели право посылать вот тоже какие-то группы. То есть коллектив должен какой-то быть, не индивидуальная, вот мешочница, это индивидуальная, как правило, да, форма. То есть какой-то человек, который имеет какие-то возможности, средства, едет и добывает. А это вот коллективная форма. Вот мужики, значит, тоже, не погубив батюшку. И Сталин, значит, как добрый такой царь, говорит, ну, пусть вагон один заберут. Вроде того. Три мы не можем, а не три сумели. А один, ладно, пускай везут.
Ну, то есть ограбим, но не до конца. Вот она большевистская политика.
Но части, да. Вот тут, а как иначе? Ведь вагон-то, извините, Сталин не себе же гнал, и не исключительно в Москву, а в ту область, где вот жили эти мужики. То есть здесь как бы тоже некоторое нарушение, искажение вот этой вот централизованной
политики. Скажите, вот на ваш взгляд, можно ли говорить, так сказать, все-таки о победе большевиков на этом этом самом крестьянском фронте 18-го года. Ну, смотрите, что получается. За несколько месяцев деятельности этих комбедов бандитских с помощью продотрядов все-таки деревню в центральной России нагнули и стали контролировать, да, сопротивление эсеров в деревне подавили, фактически их в подполье загнали. Ну, в общем, фактически политическая победа.
Ну, о политической победе все-таки говорить тут трудно, поскольку формально от комбедов же отказались. Комбедовская линия, вот тут очень такой нюансик есть. То есть комбедовщина как явление и форма вот, взаимоотношений продолжала сохраняться, а комбеды были ликвидированы вот, в ноябре 18-го года. То есть они показали, в общем-то, неэффективность, вот как такая форма. То есть они были как бы лишние такой. Пятым колесом. И об этом.
Но продотряды остались?
Продотряды, ну, безусловно, наркомпрот имел довольно значительную такую вооруженную силу, безусловно. Но это были вот не обязательно военные Красной Армии, да, хотя она там тоже, видимо, участвовала. Это были рабочие отряды. Документы я вот тоже по Поволжье видел. Рабочий отряд из Москвы, из Петрограда. Вот они идут. Ну, их, конечно, определенным образом идеологически накачивали. Вот эта вот вся риторика о кулаках. Ну, также, между прочим, противники большевиков накачивали крестьянство. Рабочие – это бездельники, лодыри. То есть, вот здесь вот, вот опять же, Яров об этом пишет. То есть, листовки, газеты распространялись среди крестьян вот и с такими вот тоже. То есть, вот разжечь какую-то классовую борьбу пытались, как мы видим, не только большевики, вот, хотя это, вот я говорю, как бы в основной их программе, вот, отраженной в работах Троцкого было, значит, зафиксировано, но и вот противники.
Вы все бездельники, с Ленина на Троцкого переводите.
Ну, потому что у меня есть классификация, в соответствии с которой, значит, вот они делились. То есть, Ленин это за союз, и у него собственный лозунг, чем отличаться. По-моему, об этом Зиновьев очень хорошо писал в полемике за Троцким опять, 25-26 годах.
Это уже 20-е.
Да, ну он вот сформулировал очень, чем Ленин, собственно, ну и не имел времени, видимо, желания.
Ну, все Троцкому, а Троцкий первый предложил НЭП ввести еще в 20-м году.
Ну, частично, то есть заменить.
Ну, хотя
в некоторых районах
военных,
ведение боевых
действий.
Нет. Это я думаю, что в данном случае это так, паллиативчик небольшой, а не более того. Потому что к НЭПу подходили очень постепенно, понимаете? То есть сначала хотели еще больше усилить вот военно-коммунистические начала, которые, кстати, Ленин-то очень аккуратненько с этим словом социализм обращался. Вот для него достаточно был госкапитализм. То есть, а что это такое, понимаете? Вот плановое хозяйство, то есть организовать планирование безденежное хозяйство, которое само по себе как бы формировалось. То есть, ну, натуральный обмен между городом и деревней.
Какой чудовищный рост бюрократии.
Ну вот, к сожалению, ну а кто регулировать-то? Компьютеров-то не было. То есть, естественно.
Да, из компьютера растет.
Ну вот сейчас, вот об этом надо говорить больше.
Тогда госкапитализм.
Почему? Да, и сейчас госкапитализм, безусловно. Только, конечно, они очень разные. А тогда вот пытались и крестьянское хозяйство тоже регулировать, то есть навязать ему плановые какие-то элементы. Но это вот в наших вот таких малокультурных условиях приводило к очень неприятным делам. Вот, то есть это, вот это как раз стимулировало восстание гораздо сильнее, чем продразверстка. Я вот на таких позициях стою. Потому что продразверстка это как бы для крестьян привычное дело. Всегда кто-то с них чего-то брал, заставлял делать. То есть вот все вот эти, о чем
вы говорите. То есть опять вы хотите это ввести в общий контекст, где там и оброк, и барщина, и продразверстка.
Ну, не забыли это, понимаете. Но вместе с тем, понимаете, на комиссар и председатель сельсовета это все-таки, на мой взгляд, не земский начальник, и не полицейский, и не казак. Все-таки власть, я вот вообще даже хотел говорить о том, что вот 18-й год это вот огромное количество маленьких майданчиков, понимаете, то есть где вот идет какая-то борьба в населенных пунктах, но вместе с тем крестьяне, население так или иначе выражают свою точку зрения, навязывают ее иногда властям. Иногда власть навязывает. То есть, вот
да, подвезут артиллерию и навязывают.
Ну, естественно. Когда начинают стрелять с той стороны, а часто бывало и так, То есть идут красноармейцы, да, просто вот, как говорится, патрулем порядок, а на них нападают те же крестьяне, возбужденные совсем другими вопросами, кстати. Ну, знаешь, что такое толпа, наверное?
Кулак Артемьев вел агитацию против советской власти и Красной армии, с нетерпением ожидал белых, по приходе которых обещал повесить на березе семью председателя комбеда. Артемьев предан земле. Это донесение чекистов особого отдела Восточного фронта, я вам цитирую. Вот реальная ситуация. Поругался, поболтал, они его расстреляли.
Нет, ну, Сибирь, вообще, Восток России, это особая совершенно статья. Там ведь парадоксальная ситуация получилась. Вот на передачах по Столыпинской реформе, там Мамонтов об этом говорил, и другие говорили, что столыпинские мужики, ну, то есть, те, кто освободился вот от всякого гнета здесь, в России, получил достаточно все-таки много земли, они были основным контингентом всех повстанческих отрядов против Колчака. Вот такая парадоксальная ситуация.
Ну, занимались грабежами старожилов.
Потому что они были даже более, так сказать, уже свободолюбивыми и почувствовали свободу, чем крестьяне здесь, в России. А Колчак те же самые методы реквизиционные. А какие еще? Денег у него тоже не было. Он же золотом, золото, которое он получил, он же не отдавал мужикам. Там, если вот сейчас провести обследование, есть ли у сибирских мужиков какая-то часть вот золотого запаса, который якобы, значит, прихапнул,
да нет,
Колчак.
Нету.
Значит, расплачивались теми же бумажками. А главным образом так же реквизировали. Но сибирский мужик, в отличие от российского, так немножечко их вот разделим на категории, да, он был еще более свободолюбивым. Понимаете, он уже, так сказать, ушел, убежал, уехал.
А в результате, знаете, ни свободы, ни воли, вот ничего не осталось, а осталась одна государственная власть, которая что хотела, то и делала.
Ну, не скажите, есть ведь версии, и в какой-то степени можно с этим согласиться, что, в общем-то, победу в гражданской войне одержало крестьянство.
Но ненадолго.
А уж потом это другая история.
Вот об этом мы обязательно
будем говорить.
Поговорим.
Да,
я благодарю Андрея Куренышева, доктора исторических наук. Вел передачу Михаил Соколов. Всем доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.